Мы благодарны Тебе, Отец, за помазание. Благодарны Тебе за Твой Дух, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. Мы верим, Отец, мы верим на основании Твоего драгоценного Слова, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за дары. Благодарны Тебе за плоды. Благодарны Тебе за все оружие Божье. Благодарны Тебе за свое наследие, которое мы имеем в Тебе. Мы благодарны Тебе и просим Тебя, прости, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Прости, если мы хоть в чем-то ограничивали Твой Дух, ставили сопротивление Твоей силе. Мы каемся во имя Иисуса и просим, помоги Духом Твоим, дай направление мыслям и словам, и помоги нам правильно принять и понять все то, о чем Ты будешь учить нас сегодня. А мы держимся слова, что мы будем научены Господом. И мы просим Тебя, Господь, помажь каждого присутствующего и входящего духом премудрости Твоей и откровения к познанию Твоих путей и Твоей воли. И мы принимаем помазание духом премудрости Божьей откровения на свой ум. И соглашаемся, что каждый присутствующий и входящий имеет ум помазанный. Ум, способный понимать и принимать несравненно больше во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание для этой встречи. Я прошу Тебя, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты запланировал для сегодняшней встречи, совершалось во всей полноте и без всякого недостатка. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за Дух Господень. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы, приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Благодарна Тебе за действие Твоего Духа и силы прямо сейчас на умы каждого присутствующего и входящего. Мы принимаем, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. И на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, болезни, немощи и нищеты во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там сила юбилея, сила свободы. Спасибо Тебе, Господь. Мы принимаем свою свободу. И благодарны Тебе за действие Твоего Духа и силы. И мы верим, Иисус, что мы не останемся прежними. И принимаем с благодарением действие Твоего Духа и силы во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, итак, сегодня у нас с вами завершающая встреча, и как всегда, конечно, я хочу напомнить некоторые основные истины, которые я верю, что в ваших умах сделают свою серьезную работу. Первое, на что я всегда делаю ударение, это то, что в Писании мы с вами видим, сколько состояний человека? 4. То есть те состояния человека, которые раскрывают определенные качества и способности человека. То есть в Писании, в Бытие 1, 2 глава, мы видим с вами славного человека. У него славные способности, славные возможности, славный человек, совершенный во всем. Как вы думаете, человек, которого мы видим с вами в Бытие 3 глава, отличается от человека в Бытие 1, 2 глава? Конечно, это два разных человека. Абсолютно два разных человека. Да, разве что телами. Но Бытие 3 глава. Бесславный, лишенный славы, проклятый, лишенный Божьего присутствия. То есть, фактически, его даже назвать человек сложно. Потому что Писание говорит в книге притчи, человек без Бога животное. Его назвать человек, по сути дела, сложно. Но тем не менее, конечно, мы будем называть его словом человек. Это два разных человека. А если они разные, отношение Бога будет к ним разное? 100% разное. Требование Бога к ним будет разное? 100% разное. Вы не будете требовать от человека, который сломал ногу, то же, что и от здорового. Поэтому Бог в период Ветхого Завета не требовал от человека то, что он мог требовать в Эдемском саду. А скажите мне, Человек, который принял спасение по вере в Иисуса, отличается от человека, который в Ветхом Завете. Конечно, это два разных человека. Заметьте, два разных человека. Почему они разные? Потому что в духе нового творения, Писание называет его новое творение, пребывает Бог. Божьи способности, Божьи возможности, дары Духа, плоды Духа, все оружие Божие, наследие. Ого! Два разных человека. Да, тело пока бесславное. Но мы говорим о содержимом. Да, содержимое ума во многом нуждается в обновлении. Но мы говорим о содержимом Духа. Два разных человека. А теперь скажите, поменяется ли отношение Бога к этому новому творению? 100%. Вы знаете, это серьезная проблема, которая еще существует в христианских кругах, что новое творение, рожденное свыше, созданное по Богу, продолжают рассматривать в свете ветхих образов себя. Вы новый человек, у вас новые способности, новые возможности. И единственное, с кем вам заповедано отождествлять себя, это Сыном Божьим. Больше ни с кем. Вы не можете отождествлять себя с Иовом и рассматривать себя в свете Иова. И Моисей для вас не показатель. Да, мы рассматриваем эти образы. Да, мы смотрим на этих людей. Но давайте определиться, что в них брать, а что уже и не рассматривать. Потому что вы рассматриваетесь в Сыне Божьем. А если рассматриваетесь Сыном Божьим, значит и способности, и возможности Его являются определяющими для вас. Поэтому слава Богу за Моисея, за Иова, за всех других ветхозаветных святых. Но вы не по их образу и подобию. Вы не от них произошли, чтобы им подражать. Всегда об этом помните. Поэтому мы видим с вами третий образ или состояние человека. Это человека за крестом. Новое творение. Или Писание говорит, созданный по Богу человек. Мне так нравится рассматривать это в свете такого места Писания. Рожденный неотленного семени. Знаете, что это говорит? Ваш папа Бог. Хороший подход, да? Кто твой папа? Наверное, вы говорите, надо сложно. Представляете, кто-то спрашивает, а кто твой папа? Скажите, Бог. Не, конечно, на работу, когда устраиваетесь, это не говорите, вас сразу направят в другое место. Но оно так и есть. Кто твой папа? Бог. Не, когда вы в христианских, на ячейке, сели на ячейке, пьете чай, и пришел какой-то новый, обращенный, и вы общаетесь друг с другом, кто-то спрашивает, кто твой папа? Бог. А нет, я знаю твоего папу. Твой папа Семен Петрович или Петр Семенович. Не-не-не, отныне мы никого не знаем по плоти. Слава Богу за плоть. Но отныне мы никого не знаем по плоти. Вы знаете, когда это мышление в вашей голове займет должную позицию, то, входя в молитвенную комнату, вы не будете заходить туда, как сирота. Вы будете понимать, что заходя туда, вы заходите как соработник в Божьем промысле. Соработник, слышите? Соработник. Ваш папа – Бог, рожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего. Вы понимаете, что вы за семья? Вы понимаете, какое у вас наследие? А знаете, почему я говорю слово «понимаете»? Потому что все равно не понимаете. Потому что ваш ум об этом ничего не знает. Вот здесь и конфликт. Ваш дух об этом знает все, ваш ум не знает об этом ничего. Ваш дух не желает жить по-старому, ваш ум не знает, как жить по-новому. Конфликт, и причем вы переживаете его регулярно. Потому апостол Павел говорит, что я умоляю вас обновлять свой ум, если вы желаете знать волю Божью, благую, угодную и совершенную. Поэтому эта тема называется спасение души или обновление ума. Это не предложение, это не пожелание, это то, без чего дети Божьи на сегодняшний день, имея все, не являют, тут дальше титры, вы сами знаете. И я так верю, что в книге Малахии записан стих «И увидят разницу между верующим и нечестивым» – это не стих просто, который пусть будет в Писании. Бог хочет, чтобы видели разницу между верующим и нечестивым. Но на сегодняшний день определенные группы верующих создали такой имидж Богу, что если вы предлагаете кому-то принять Бога, то в основном говорит, ну, когда я состарюсь, тогда. Тогда мне уже терять нечего. В принципе, какая разница? Вот такой имидж о Боге на сегодняшний день. Почему? Потому что сами верующие под влиянием духа Антихриста позволили этому имиджу укорениться. И вы, как рожденные свыше, имеющие дары и плоды, вы должны разрушить этот имидж, являя Бога в своей жизни, в Его способностях и в Его возможностях. И мы с вами как раз на эту тему и говорим, что именно содержимое вашего ума на сегодняшний день является основным препятствием. Поймите, не сатана, не политика, не экономика. Они не являются сопротивлением или препятствием. Они не являются тем, что мешают вам являть Бога. Вам мешает являть Бога ваш ум, который еще не знает Бога. В Писании написано, они не имели Бога в уме, потому делали непотребство. Непотребство кому? Богу. Рожденный свыше должен иметь Бога в уме. Конечно, я прекрасно понимаю, что значит иметь Бога в уме. Это не самого как бы Бога, а Его ценности, порядок Его ценности. Потому что Бог находится в вашем духе. А в уме нужно иметь Божий порядок ценностей, который вполне ясен и понятен. Мудрость земная, душевная, бесовская – это бесовский порядок ценностей. Это мудрость падших ангелов, которые вложили вам в голову с самого детства. Вы думали как ангелы, поступали как ангелы, размышляли как ангелы. Потому у вас были одни вопросы. Как будет это? Потому что ангелы, они ничего не знают. Ангелы, они задают вопросы. Потому всякий раз, когда у вас возникает очередной вопрос, вам уже несложно догадаться, чьей мудростью вы руководствуетесь. Поймите, в вашем духе находятся все ответы. Вы человек-ответ, а не человек-вопрос. Вы человек-ответ. Если у кого-то есть вопросы, то помните, у вас всегда есть ответы. Потому что у вас есть тот, в ком есть ответы. Вот если ваш ум начнет дружить с вашим духом, а чтобы он дружил, надо вложить в ум то, что есть в духе, тогда у вас будет прекрасный тандем. Вы будете дружить со своей благословенной головой. А на сегодняшний день она доставляет вам хлопоты. Писание так и говорит, что добрый ум доставляет приятность. Писание так и говорит, что благоразумный видит беду и что делает? Укрывается. А неопытный идет вперед и наказывается. Необновленный ум всегда доставляет столько хлопот, столько конфликтов, ссоры, конфликты, вопросы, разногласия. Все это необновленный ум. Слава Богу, что мы используем милость и применяем здесь слово милости. Мы не говорим, что это глупый, мы говорим младенец. Но он ведет себя как глупый. Нет, это ты не можешь говорить на дитя Божие. Говори просто младенец. Он ведет себя как младенец. Брат Олег, ему 50 лет по плоти. А по духу ему поправили памперс, ну пусть себе играются. Потому зрелость человека никогда не определяется по плоти. Зрелость человека всегда определяется по его способности брать на себя ответственность за людей и нести эту ответственность до полной ее реализации. Это зрелость. Это зрелость. Потому зрелость, она всегда приходит не только в дух, она еще должна быть и в уме. Вот почему Писание говорит, не будьте дети умом. Зрелость должна быть еще в уме. Но зрелость, поймите, это то, что достигается через применение определенных духовных стандартов. Если у человека нет стандарта в голове, у него не будет и в духе. У детей нет стандартов. В стандартах нуждается зрелый, потому когда дитя Божие, рожденное свыше, начинает возрастать в Божьих стандартах, он становится зрелым. Зрелым. Потому что зрелый, он всегда придерживается определенных ценностей. Мы называем это честь. Вы можете называть это честь, можете еще как-то называть. Но помните, это все зрелость. Зрелость в Боге. Хорошо. И мы с вами отметили уже, особенно последние встречи, мы отмечали в том, что в голове у рожденного свыше должны быть Божьи стандарты. Божьи духовные стандарты. Это очень важная часть. Мы молимся о единстве. Единство – это вообще христианский парадокс еще один. Вы можете слышать о единстве везде. Везде, где собираются верующие, они говорят о единстве. Но если вы станете рассматривать вопрос единства, то они вам скажут, мы согласны, мы за единство, но по нашим правилам. Не бывает единства по чьим-то правилам. Единодушие, единомыслие, о котором говорится в Писании, достигается в свете того, как Иисус молился о единстве. А Он говорит, да будут едины в нас. И Он говорил о единстве в Отце и в Сыне. Иисус сказал, если бы вы знали Меня, вы знали Отца. Поэтому первым стандартом, духовным стандартом и образцом, который должен быть в голове человека, это Сын Божий. Скажите, брат Олег, как в Сына Божьего можно вложить голову? Не можно, а нужно, я сказал. Вы можете вложить его в голову. Для этого мы берем три направляющих, связанные с подражанием. Подражание Богу, как заповедь. Подражать. В чем мы можем подражать Богу? Думать, как Он, и думать о том же. Это несложно узнать из Библии. Несложно узнать из Библии, о чем думал Сын Божий. Несложно. И апостол Павел в некоторых посланиях пишет об этом. Также вам нужно узнать из Писания и вложить в свою голову, как Он говорил, о чем Он говорил и почему Он говорил то, что Он говорил. Буквально это звучит так. Говорить как Сын Божий и говорить с той же целью. Это тоже несложно изучить в Библии, подчеркнуть, отметить и говорить с той же целью. Слышите? С той же целью. Если вы не знаете, с какой целью Он говорил, открывайте Бытие 1, 2 глава. Потому что Сын Божий, это Бог явился во плоти. Смотрите, как и что делал Бог, и с какой целью Он делал то, что Он делал. И смотрите потом это в Сыне Божьем. И третье, в чем вы можете и должны подражать Богу, это поступать как Он и поступать с тем же мотивом. Вот такие три направления. Это сложно? Нет. Нет. Но подражание это как раз и есть тот путь, который позволяет духовный стандарт и образец человека, Сын Божий, вложить в вашу голову и поступать в соответствии. Это хороший фильтр для входа в вас и на выходе из вас. Хороший фильтр. Следующий стандарт, который мы с вами отметили, напомните мне. Духовный закон сеяния и жатвы. Духовный закон. Иисус сказал, что кто не понимает притчу о сеятеле, а именно притча о сеятеле раскрывает этот закон Царства Божьего, тот не может понять ни одной притчи. Хороший тест, прекрасный тест. Если вы хотите с кем поговорить на духовные темы, но вначале хотите определить, какого уровня темы вы можете с ним затрагивать, вы можете спросить у него, как ты относишься к притче о сеятеле. И сразу определить его уровень зрелости, и исходя из уровня зрелости, подбирать тему. Представляете, как он будет вас любить после этого? Потому что вы затронули тему, которая ему понятная. Он вас будет обнимать, вы будете лучший друг, потому что вы не затронули спорную тему. Вот так и достигаются люди. Вы говорите с ними на их языке и на их любимую тему. И вы уже его завоевали. Детей надо любить правильно. И правильно их надо любить. Хорошо, поэтому закон сеяния и жатвы. Удивительный духовный закон. Мы с вами отметили некоторые детали его. Этот закон должен быть в уме. Этот закон не нуждается в вашей вере. Вере нуждается в слове. Закон не нуждается в вере. Закон нуждается в знании и применении. Все. Его несложно выучить. Правила духовного закона сеяния и жатвы записаны в Марка 4 глава. Мы с вами об этом говорили, не подробно, но отметили. И третий духовный стандарт, который мы также можем отметить из Писания, и он также отмечен Иисусом. Напомните мне третий. Притча о сеятеле. Притча о сеятеле. Удивительная притча. Знаете, если бы верующие, ладно, духовный закон, пусть духовный закон отложим. Если бы верующие поняли притчу о сеятеле, то процентов 50 теорий о том, что делает Бог, просто умерли бы сразу. Умерли бы сразу, потому что притча о сеятеле – это первое учение в Писании, которое снимает занавес духовного мира. Потому что у иудеев было представление такое же, как у многих верующих сейчас, что все от Бога. И Иисус, понимая, что с таким представлением невозможно принимать Евангелие, сказал, ребята, вы что? Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево плохим и плод его плохим. Но не может одно дерево приносить и добрый, и худой плод. Но не может. И чтобы они закрепились в этом глубоком понимании Царства Божьего, Иисус снял занавес духовного мира и показал, что в духовном мире есть сатана. Через притчу о сеятеле Иисус открыл слушателю, как и используя что делает Бог. И с какой целью Он это делает? Притча о сеятеле. Также притча о сеятеле раскрывает, как и используя что действует сатана, и с какой целью он делает то, что он делает. То есть притча о сеятеле сняла с духовного мира занавес и показала, как и что там происходит. Поэтому притча о сеятеле является духовными очками, в свете которых или одев которые вы имеете истинное представление о всех процессах в духовном мире. Вы можете взять притчу о сеятеле, любую историю Ветхого Завета, через нее пропускать и всегда иметь истинное представление. Просто что и покамест не умеют пользоваться. Это хороший духовный стандарт для ума. Хорошо. И сегодня мы завершаем нашу встречу, связанную с темой спасения души или обновления ума, и закончим по притче о сеятеле. По притче о сеятеле. Давайте я некоторые моменты основные напомню из притчи о сеятеле. Удивительная притча, рекомендую. Марка 4 глава. Вся 4 глава раскрывает очень важные дисциплины, связанные с Царством Божьим. Притча о сеятеле мы видим три участника. Сколько в притче о сеятеле участников? Три. Всегда помните, три. Кто центральный участник? Человек. Удивительно, это так. Центральный участник в притче о сеятеле является человек. Бог, мы видим его там сеятелем. Слово, которое сеет Бог, это клятва, это обетование, это осуществление Евангелия, обещанного Аврааму. И третий участник – это падшее ангельское существо. Оно отмечено как тем, кто приходит похищать слово. И в притче о сеятеле мы видим пять инструментов сатаны, которые он использует не против человека, мы об этом говорили, а против слова, чтобы похитить слово. И мы с вами отметили на одной из наших встреч, что сатана, как ангельское существо, не имеет доступа к вашему духу. Поэтому он не может вас заставить утратить или потерять, или угасить слово. Единственное, что он может действовать или делать, это в естественном физическом мире, используя опять-таки людей, тех, которые послушны ему, оказывать на вас давление. В естественном физическом мире оказывать на вас давление, но цель сатаны в сфере духа. Не вы цель, а слово, которое несет в себе Дух Божий. Мы с вами тоже это отметили. И еще раз напомню, следующий тоже важный момент. Сатана без вашего участия, без вашего согласия в вашей жизни ничего сделать не может. Ему нужно ваше участие, ваше согласие. И чтобы этого достигать, он применяет свои пять инструментов, чтобы создать на вас давление, формируя обстоятельства, чтобы вы своими устами или своими поступками сделали то, что будет угашать или ставить сопротивление слову. Ничего сложного. Аминь. Главное соглашаться. Если двое согласятся, будет. Это тоже притча о сеятеле. Хорошо. Итак, мы с вами рассмотрели посеянное при дороге. Я сейчас не буду напоминать. Вообще притча о сеятеле более подробно, потому что мы подробно не рассматриваем. Более подробно рассмотрена в теме, называется «Божья сила для человека». Мы тоже ее почти год рассматривали. «Божья сила для человека». Там я более подробно раскрываю притчу о сеятеле. Здесь я просто раскрываю какие-то моменты, потому что цель самой притчи, в первую очередь для нас, это то, что это является духовным стандартом, духовным образцом для нашего ума. В вашем уме должна быть притча о сеятеле. Хорошо. Итак, третья почва, которую мы сейчас с вами рассмотрим, это посеянная в тернистую почву или в тернии. Марка 4 глава, 18 стих. Мы уже рассмотрели две почвы, посеянные при дороге и посеянные в каменистом месте. Посеянные на каменистом месте, мы с вами отметили два инструмента сатаны. А ну напомните, какие инструменты сатаны мы уже рассмотрели. Скорбь и гонение. Скорбь и гонение. Это два инструмента сатаны, которые он использует с целью, напомните, какой целью? Похитить слово. Не человека, а слово. Слово, слово. Потому больше всего хранимого храни что? Дух. Именно там находится Слово. Хорошо, сейчас рассматриваем посеянное в тернии. Читаем Марка 4, 18. Посеянное в тернии означает слышавшее Слово. Опять-таки, смотрите, они тоже слышали Слово. Вообще, в этой притче Иисус не говорит о тех людях, которые не слышали Слово. Для тех, кто ведет ячейку, или для тех, кто вообще проповедует, это учение вообще утешение. В свое время я расстраивался, что проводя ячейки, проводя собрания, я расстраивался в том, что все по-разному реагируют. А потом притча у сеятеля, я вообще увидел 4 группы людей, 3 из которых вообще никакого урожая. Это 75% из общей аудитории. А 4-я группа людей тоже делится на 3 группы, 30, 60, 100. Я тогда стал исповедовать: Господь, спасибо Тебе за стократный урожай, за всех участников. Я, кстати, молюсь за вас каждый день, что вы получаете стократный урожай. Потому что я бы не хотел, чтобы здесь были 4 вида почвы. Нет, здесь нет 4 вида почвы. 4 вида почвы может быть только в церкви. А знаете почему? Я вам выдам тайну. Потому что в церковь приходят все, потому что пастор позвонит. Они обязательно должны прийти. Хоть посидеть, но должны прийти. А сюда приходят люди, потому что они где приносят жертву. Их сюда никто не заставляет прийти. И никто не вынуждает, и никто не позвонит, никто не настаивает. То есть здесь принцип Нагорной проповеди. Сюда приходят только те, кому не лень. А в церковь... Потому в церкви есть своя специфика подачи материала. Там надо разогревать аудиторию. Потому надо прославление, поклонение, потом еще тех, кто еще не разогрелись, прогнать их еще по одному кругу. О, это труд серьезный. Я понимаю пастырей, но хорошо, когда они это понимают, а не просто с налету. Хорошо, то есть вы понимаете и всегда помните, Иисус проповедует всем 4 почвам. Но просто каждая из этих почв мы отделяем в определенную группу, чтобы было более понятно. Итак, мы говорим сейчас о тех, кто посеяли слово, которое попало в тернии. Первое, что очень важно отметить в этой почве, что тернии были прежде, чем туда попало слово. То есть эта почва, или эта группа людей, или этот человек, он пришел на собрание уже как ежик, тернии. Как ежик. Вы знаете, с чем ассоциируются тернии в Писании? Я вам скажу. Вы можете взять это из Ветхого Завета. Вы знаете, что стала производить земля, когда она стала проклята. И многие другие места писали. Вообще терн всегда ассоциировался с грехом. Потому тернистое или в тернии – это греховное мышление и греховное состояние духа. Именно об этом говорит эта притча. Именно эта почва. Это греховное мышление и греховное состояние духа. И смотрите, куда попало слово. Греховное мышление и греховное состояние духа. То есть они пришли на собрание, ну берем так образно, с греховным мышлением и с греховным состоянием духа. И когда они слышали Евангелие, спасающую силу Божью, оно попадало в греховное мышление и в греховное состояние духа. Я хочу, чтобы вы это понимали, потому что это очень важно осознавать. Почему это важно осознавать? Опять-таки, это важно для тех, кто проповедует, и важно для тех, кто слушает. Что когда вы приходите на собрание, никогда не стойте там в холле, и не надо перемывать и полоскать то, что еще не домыли, дополоскали до этого. Прежде чем заходить на служение, зайдите в зал, сядьте и начинайте мыться баню водную посредством слова. В чем надо покайтесь? Какие надо принимать решения? Готовьте дух к принятию слова. Готовьте ум к принятию слова. Не надо стоять в холле. Заходите, сели и молитва. Слушать, что Дух Божий говорит вам. С чем нужно разобраться, какие нужно принять решения. Не теряйте время. Не теряйте время, если вы хотите быть доброй почвой, приносящей урожай. Хорошо. Итак, мы видим, что слово Евангелие попадает в тернии. И вот какие инструменты применяет сатана, антихрист, к этой почве. К этой почве. Слушайте. Первый. Он по счету у нас получается, он третий. Или третий, да, третий. Заботы века сего. Четвертый – обольщение богатства. И пятое – другие пожелания. То есть он применяет сюда три инструмента. Забота ветви сего, обольщение богатством и другие пожелания. Почему именно эти? Мы можем сказать, потому что они наиболее, возможно, эффективны именно против этой почвы. А может, еще по каким-то другим причинам. Давайте рассмотрим коротко каждый инструмент. Коротко. Опять-таки я говорю коротко, потому что у нас не так много времени, чтобы подробно рассматривать эти инструменты. И пока в этом нет цели, потому что наша цель в первую очередь увидеть саму притчу. Что такое заботы века сего? Вообще при всех многочисленных заботах, которые существуют в жизни каждого человека, живущего на этой земле, заботы века сего являются самым незаметным в суетном мире инструментом сатаны. Потому что у каждого рожденного свыше есть заботы. Каждый из нас имеет какие-то заботы. Домашние заботы, что-то передвинуть, что-то поставить, чем-то помочь. Это заботы. Сами по себе заботы не являются проблемой. Слышите, сами по себе заботы никогда не являются проблемой. Есть заботы, которые есть потребности. Есть потребность приготовить кушать. Это забота, да. Это потребность, это забота. И мы с вами говорили на одной из наших встреч, когда заботы или потребности становятся похотями. Я верю, что во многом то, о чем говорит Иисус, как в заботах века сего, они в большей степени связаны с похотями. Что такое похоть? Или как рождается похоть? Откуда она берется? Когда потребность или забота начинает контролировать человека, а мы говорили, что похоть – это неконтролируемые, неуправляемые и ненаправляемые духом человека, его потребности. То есть, когда потребность начинает контролировать человека, это начало формирования похоти. А похоть, зачавшая, рождает грех. То есть, похотью может стать любая потребность, любая забота. У человека, допустим, важно приготовить хороший борщ. И ему звонят. Приходи срочно на ячейку. О, у нас сегодня есть слово от Господа. Приходи срочно на ячейку. Вы что? Я борщ готовлю. Какая ячейка? Это говорит о том, что потребность в пище стала для него похоть. У него неправильные расставленные приоритеты. Он мог бы делегировать кому-то полномочия, а мог бы сказать, Господь, я люблю слово. Но муж любит борщ. Я знаю, что ты чудесный и чудотворный. У меня для того, чтобы приготовить борщ по технологии, надо полчаса. Но чтобы не опоздать на ячейку, нужно 10 минут. Господь, время пошло. Брат Олег, вы что придумали? Без вопросов. Хотите, практикуйте, хотите, нет. Можете сидеть у ног Иисуса, а можете заниматься харчами. Это ваш выбор. Пожалуйста, без вопросов. Я ни в коем случае сейчас никого не обвиняю. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что такое заботы века сего. Заботы века сего или заботами века сего можно назвать все, что вносит искаженный порядок ценностей и неверно расставленные приоритеты. Поймите, это не что-то такое, там бесы сидят и атакуют. Нет. Если вас расстраивает, и вы ругаетесь на жену, потому что жена переключила и решила посмотреть не футбол, который вы смотрите с утра до вечера, а решила посмотреть передачу про животных, и вы ее обругали, то это похоть. Если жена забрала у мужа попкорн, потому что она любит больше его, чем муж, и обругала мужа, то это похоть. То есть похотью может стать любая вещь. Представляете, кто-то идет и зацепил ваш. И чуть-чуть зацепил, и чуть-чуть разорвал по спине. И вы обругали этого человека. Это похоть. Похотью может стать все, то, что будет обладать вами. Но всегда помните, вы обладаете только тем, что не обладает вами. Если вами что-то обладает, значит вы этим не обладаете, и это первый шаг похоти. Похотью может стать вся потребность, любая потребность, любая потребность. Хорошо, поэтому заботы века сего, на самом деле это те потребности, которые начинают контролировать человека И естественно, это в геометрической прогрессии растет. Потому что измененный порядок ценностей. Вы уже не идете туда, не идете туда, не идете туда. У вас на этом нет времени на то, нет времени на это. Вы не планировали то, вы не планировали это. А вы знаете, что сейчас сбор урожая, а вы знаете, что надо выкапывать, а вы знаете, что надо закапывать, а вы знаете, что нужно убирать снег, а вы знаете, что нужно разгребать снег, а вы знаете, что нужно проложить колею для водички, а то затопит огород. Всегда заняты. Это заботы века сего. Какая цель забот века сего? Угасить слово. Угасить то слово, которое пришло в ваш дух, не оставить вас прежними. Снять бремя и уничтожить ярмо. Заботы века сего. Расставьте правильно приоритеты. Расставьте правильно приоритеты. Если у вас к воскресенье или в субботу служение, все, распланируйте так, чтобы никто и ничто не могло отменить это в вашей жизни. Ячейки тоже. Нет, конечно, если у вас каждый день какие-то мероприятия, будьте мудрыми в этом вопросе, подарите мудро, сядьте с мужем или с женой, определитесь, какие дни вы посвящаете служению, а какие дни служение приходит домой. И все. Или какие дни вы применяете то, что вы узнали на служениях, применяете дома. Хорошо, с заботами века сего мы разобрались. Это является системной ловушкой сатаны, и цель которой в первую очередь, чтобы человек отвел внимание от ценностей Божьих на ценности этого мира. Пошлите дальше. Обольщение богатства. О, какое знакомое. Обольщение богатством на сегодняшний день, особенно в определенной сфере, наиболее известное. Потому что под этот инструмент очень многие попали. Причем попали многие те, которые имеют Библию. И читали ее вслух. И читали не только вслух. И попали под обольщение богатством. Вообще, когда Иисус говорит об обольщении богатством, Он не говорит о всех инструментах сатаны, связанных с обольщением. Он говорит именно про обольщение богатства. Давайте я вам вкратце скажу про этот инструмент. Потому что цель этого инструмента несложная. Несложная. То есть обольщение, что такое обольщение? Это затмение ума с целью порабощения. Вы можете всегда проанализировать, и легко причем, если я приму это решение и соглашусь с этим, смогу ли я дальше свободно действовать? Слышите? Еще раз повторю. Вы всегда можете проанализировать, является что-то обольщением или нет. Просто проанализировал. После того, как я приму это предложение или это решение, буду ли я свободным в действиях? Потому что вся система сатаны, а именно финансовая система, построена на обольщении, на порабощении. Почему сатана порабощает, обольщает, порабощает, через обольщение порабощает, чтобы дети Божьи не были мобильны для Бога? Просто не были мобильны. Когда человек уже находится в ярме на 15 лет, Бог, подсчитая его выбор и подсчитая ответственность перед другими людьми, не придет к человеку и не скажет: ты знаешь что, оставляй все, оставляй и поехали, мне, у тебя есть, для тебя есть план. Нет. На 15 лет он выключен из Божьего плана. 15 лет он будет находиться в непослушании. 15 лет сатана будет его прессовать по полной программе. Потому что он впрягся в ярмо, которое вообще никакого отношения с помазанием не имеет. Обольщение богатством. Обольщение богатством применяет разные ключи. Я уже вам говорил. Вот что говорит дух. Обольщение иногда человеку. Вот когда у тебя будет машина, ты сможешь зарабатывать много денег. Так что теперь приложи все усилия, чтобы любой ценой у тебя была машина. И люди идут на разные пути. Это обольщение. Вот когда у тебя будет это, все твои вопросы решатся. И знаете, что еще дух обольщения говорит? Ты бери, Бог тебе поможет это вернуть. Они не спрашивают у Бога. Ну возьми этот займ, ну какая разница, Бог тебе поможет вернуть. Ты ж берешь с верой, только бери. Ты ж бери с верой, бери. Вообще, как брать с верой, вообще это удивительно. Сам как брать долг с верой? Но верующие объяснили это. Я верю, что Бог поможет мне вернуть. Это парадоксы христианские, которые на сегодняшний день духу обольщения удалось внедрять. Я сейчас не буду подробно рассматривать все моменты влияния духа обольщения, но помните, что цель духа обольщения такая же, как и инструмента, связанная с предыдущим, заботой века сего. Цель одна – угасить слово. Я знаю люди, которые взяли кредит и находятся в кредитном ярме, они, просыпаясь утром, они не думают, куда они поедут отдыхать. Или куда можно пойти с ребенком погулять? Или что можно купить жене, какой дорогой подарок? Они об этом не думают. Они думают, как прожить до утра и выдержать очередной наезд коллектору. Может, кому слово непонятно это. Выдержать очередной звонок тех, кто будут звонить с банка. И чтобы только это не были судебные исполнители. И люди постоянно живут под этим угнетением. Потому что в свое время дух обольщения обольстил их. Братья, что делать? Покаяние. Номер один. Покаяние. Всегда начинайте все с покаяния. С покаяния. И дух обольщения, конечно, придет. Ну, есть варианты. Бог тебя любит, и Он позаботится о тебе. И вот вариант. Возьми кредит на кредит. Называется, теперь затянул по шее, а теперь затяни по ногам. Не идите на такие ловушки. Хорошо. Итак, обольщение богатством. Инструмент сатаны с целью, опять-таки, порабощения. И его цель – перевести внимание со Слова Божьего, с Бога, с Его любви, на то, чтобы доставать все самому, без Бога. Знаете, в Эдемском саду, я верю, что когда сатана разговаривал с Евой, то, знаете, на дереве буквально висела табличка «Позаботься о себе сам». Если бы я этими руками не заработаю, кто мне даст? Вот я ж зарабатываю. Зарабатывайте. И как вы сможете, зарабатывая многим народам, как можно зарабатывая, просто как трактор зарабатывая? Поймите, вот тут происходит как раз конфликт. Это тоже относится к обольщению. Не обольщайтесь, что вы сможете заработать столько, сколько необходимо для участия в Божьем деле. Хорошо. И следующий инструмент сатаны. Другие пожелания. Удивительный инструмент сатаны. Тоже сам по себе. Я вам объясню немножко вкратце там инструкцию по этому инструменту. Чтобы увидеть инструмент «другие пожелания», обязательно нужно держать в руках завет. Без завета этот инструмент вы никогда не увидите. Вот почему верующие его никогда не видят. Этот инструмент относится к статьям завета. Другие пожелания я объясню с такой вам позиции. Представьте себе картину. Вы заключили брачный завет с человеком. Вы создали семью. Скажите, после того, как вы создали семью, вы можете думать как холостой, поступать как холостой? Нет, все. Другими словами, брачный договор между мужчиной и женщиной становится документом, на основании которого теперь должны формироваться их мысли, слова и действия. Раз. Брачный договор стал документом, на основании которого они должны принимать теперь все последующие решения и заключать все последующие договора и соглашения. Брачный договор становится документом, регулирующим права и обязанности сторон. Когда вы заключили договор с Богом, этот договор стал базовым документом, на основании которого теперь определяется, что вы можете делать, а что вам лучше не делать. На основании этого договора теперь определяется, с кем вы можете заключать договора, а с кем не можете. С кем можете заключать соглашение, а с кем не можете. С кем можете создавать семью, а с кем не можете. Братья, зачем мне такой договор? Без вопроса, пожалуйста. Пожалуйста. Этот завет является базовым документом, на основании которого определяется, что вы можете делать, а что не можете делать. Это базовый договор. Другие пожелания – это желания, которые идут вразрез с заветом. Просто идут вразрез с заветом. Если у вас есть желание какое-то, но оно идет вразрез с тем, что записано в завете, это желание от кого-то другого, другое желание. Брат Олег, кого это может быть от другого? Есть желание от Бога, от Духа Божьего, а есть желание от кого-то другого. Брат остальных, наверное, это мое желание. Это тоже христианский парадокс, мое желание. Как-то моему помощнику в Обухове, его начали немножко так оскорблять, а потом сказали: есть желание, которое дает Бог, есть желание, которое дает сатана, а есть желание, которое есть у меня. И его пытались загнать этим в угол. И я, общаюсь со своим помощником, говорю: ты знаешь, меня тоже пытались этим загнать в угол в свое время. Обычно, когда так люди начинают поступать, я всегда даю, что обязательно достаю чистый листик бумаги и начинаю им рисовать. Потому что детям Божьим надо все рисовать, знаете, в картинках более понятно, более доходчиво. И я рисую кружочек. Говорю: вот бумажка, это Эдемский сад. Вот в Эдемском саду Бог. Кружочек. Бог. Вот в Эдемском саду появился сатана. Написал сатана. Как ты думаешь, чьи мысли крутятся в голове у Адама? Он говорит: как чьи? Только Божьи могут крутиться. А теперь Адам искусил человека. Чьи мысли стали крутиться в его голове? Конечно, сатанинские. Ну, неужели непонятно? Третьего не существует. Брат Олег, а если я сделаю солянку? И таких домешаю, и таких домешаю. Нет, не получится солянка, потому что никто не может служить двум господам. Одному будет усердствовать, другому не радеть. Если бы не Нагорная проповедь и не это местописание, возможно, у вас получилась солянка. А так не получится. Мысли либо Божьи, либо не Божьи. А какие Божьи, какие не Божьи, вы можете проверить все эти писания или на основании завета. Потому другие пожелания или желания, идущие вразрез со Словом Божьим, и являются инструментом сатаны. Представляете, у вас появилась какая-то думка, которая не соответствует Писанию. Вы уже знаете, кто у вас в гостях. О, брат Олег, вы знаете? Я вот думаю, что та жена, которая у меня сейчас есть, она, наверное, не от Бога. И что так решили? Она не любит Господа, как я. Но я верю, что у Бога есть для меня такая жена, которая любит Бога, как я. Кстати, брат, такого быть не может. Если бы такого не было, я бы вам не сказал. Люди разводятся в церкви, потому что хотят найти такую же, как он. Или такая же, как она. Это все ложь. Ловушка сатаны. И люди попадаются в такие ловушки. Другие пожелания. Не дайте возможность желаниям, которые идут вразрез со Словом Божьим, гулять в вашей голове. Да, их никто не видит. Но все замечают, что вы постоянно улыбаетесь, когда смотрите на бигборд, на котором все раздеты. Хорошо. Вы сами знаете, о чем идет речь. Особенно те, кто посещают интернет. Брат Олег, ну врага надо знать в лицо. Но там лицо не показывают. Хорошо. Так что будьте мудрыми в этих вопросах. Это надо уметь. Конечно, это надо уметь. Хорошо. Итак, мы с вами рассмотрели другие пожелания. Или желания, идущие вразрез с записанным Словом Божьим. И у нас осталось немного времени на посеянное на доброй земле. Посеянное на доброй земле. Ну, конечно, Иисус отметил эту почву, эту почву. Знаете, это тоже христианский парадокс. Я сколько общаюсь с верующими, они очень часто обвиняют меня в том, что я корыстный. Ты постоянно говоришь о важности стократного урожая. Но почему я говорю? Иисус сказал, что все, кто не приносит урожай, лукавые и ленивые рабы. И Он не назвал их доброй почвой. Если я стремлюсь к урожаю, то я просто знаю, что вера есть осуществление чего. А если человек ничего не ожидает, он будет лукавый, ленивый раб. В этой притче доброй почвой названы те, которые ожидали урожая. Потому Иисус и отметил эту группу людей, назвав их добрая почва. Добрая почва. И они добрая почва не потому, что они добрые. Они добрая почва, потому что они поступили мудро. Слово «добрый» в Писании не всегда характеризует характер. Иногда в некоторых случаях это характеризует мудрость. Если взять Нагорную проповедь и окончание Нагорной проповеди, где Иисус говорит, что «всякий, кто слушает Слово Мое и исполняет, уподоблю мужу благоразумному». Смотрите, Он не сказал, что Он мудрый. Он отметил этого человека лишь потому, что тот послушал и стал исполнять. Молодец, добрый раб, исполнительный. А были те, кто послушали Евангелие, но не стали исполнителями. Иисус сказал, нет, это не добрая почва. А кто слушает и не исполняет, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. На песке, песок. А он, брат Олег, я думал, что Бог меня туда завел, чтобы меня чему-то научить. Песок никогда не является местом обучения. Это тоже отдельная тема, абсолютно отдельная тема. Поэтому мы видим, что посеянное на доброй земле, это те, которые стали исполнителями слова, а не слышателями только. Они услышали Евангелие, и что ты говоришь, надо сделать? Вот это надо сделать. Хорошо, я буду это делать. Я буду это делать. Но я не понимаю. Делать буду по-любому. Потому в Библии написано, что вера без соответствующих ей дел бесполезна или бессмысленна. Итак, давайте прочитаем эту почву. Посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово. Слушают Слово. Слушают Слово. И принимают. И приносят плод один в 30, другой в 60, а иной во 100 крат. Я хочу прочитать. Это я прочитал Марка 4 глава. А теперь я прочитаю Марка, то есть Луки 8 глава. Там более расширенно говорится эта же притча. Павшие на добрую землю, это те, которые, услышав Слово, хранят его. Вот он есть. Больше всего хранимого хранит дух. Хранят его в добром и чистом сердце. И приносят плод в терпении. Здесь не написано во сколько крат, но мы соединяем это в 30, в 60 и во 100 крат. То есть Иисус отметил качество этой почвы. Добрая почва. И очень важно отметить, что эта почва, это те люди, которые готовят себя к урожаю. Вы знаете, насколько важно, чтобы вы верили в урожай Слова Божьего. Насколько важно, чтобы вы об этом говорили и ожидали урожай. Ожидали работу Духа Божьего и Слова Божьего в своей жизни. Когда я слышу, когда верующие говорят, а вы знаете, в моей жизни оно не работает. Я знаю, что это не только мне сказал. И Писание говорит, ты опутал себя словами уст твоих. Писание говорит, что вы свяжете на земле, будет связанное на небе. Так верующие связывают Бога в своей жизни, связывают Дух Божий в своей жизни, но никогда не связывают сатану. И сатана в их жизни действует так свободно, поэтому в их умах теории о том, что Бог использует сатану, всегда имеют место, потому что сатана в их жизни свободный, а Бог связанный. И теории эти сразу берут власть. Никогда не придерживайтесь таких теорий. Всегда придерживайтесь того, что Бог в вашей жизни действует. Он всемогущий. Другое дело, вам придется использовать свою веру, свои уста. Хорошо. Итак, доброй почвой Иисус назвал тех, которые приносят урожай. Почему, как и что вы можете прослушать в материалах «Сила Божия для человека». Просто у нас нет времени рассматривать все, связанное с доброй почвой. Я соглашаюсь с вами, что вы добрая почва. Аминь. Видите, как хорошо. А если двое согласятся, будет им. Будет им. Добрая почва. Добрая почва. Вы знаете, что Сара была добрая почва? Аминь. Сестры, аминь. Аминь. Хорошо. Главное, чтобы согласились. Потом не открутитесь. Хорошо. Если двое согласятся, будет им. Хорошо, давайте мы подведем с вами итог изученной притчи. Потому что здесь важно некоторые моменты отметить. Из этой притчи очевидно, что то, какой был урожай, слушайте внимательно, зависело не от сеятеля, то какой был урожай, 30, 60, 100, или вообще его не было. Не от семени, даже не от сатаны, а от кого? От владельца почвы. Этого так не хотят слышать верующие. То, что происходит в вашей жизни или не происходит, Виновник всегда в одном месте, в зеркале. Всегда был там. И всегда остается там. Но сатана все представляет так, чтобы каждый человек искал виновных в ком-то другом. И как только ему это удается, человек перестает расти, он перестает двигаться в зрелости, он становится обвинителем братьев и сестер. Он становится обвиняющим, всегда ищущим крайности. Говорит, вот если бы не одна, вот если бы не он, вот если бы не... На самом деле, наша брань против плоти и крови. Никогда не воюйте с людьми. Никогда не воюйте с Богом. Вам есть с кем воевать. Но в первую очередь, невежество является основной причиной, почему сатана еще имеет успех в жизни верующих. Невежество в путях Божьих. Поэтому через эту притчу мы видим с вами, что причина во владельце почвы. Причина в том, кто неправильно относился к тому, что в его духе происходит. Не хранил свой дух, не оберегал свой дух, не строил отношения с Богом, не прислушивался к тому, что он слышит и куда он смотрит. Он не обращал на это внимания. Он позволял себе все, что он хотел. А то, что он хотел, приходило из мудрости земной, душевной, бесовской. Итак, в этой притче мы с вами видим, как и что использует Бог, и с какой целью он использует. Также видим, как и что использует сатана, и с какой целью он использует. Эта притча является духовными очками для правильного понимания всех процессов, происходящих в духовном мире. Начинайте эту притчу использовать при чтении книг Ветхого Завета, Нового Завета, и вы очень быстро начнете смотреть сквозь дух слова, а не букву. Конечно, то, что вы увидите, возможно, вас не обрадует, потому что вам говорили совсем другое, но тем не менее вам нужно духовно расти. Если у вас не будет стандарта в голове, вы никогда не сможете видеть чисто, истинно. И Писание говорит, что у мудрого глаза в голове его. Потому мудрый смотрит не глазами, а содержимым своего ума. Мудрый слушает не ушами, а содержимым своего ума. Поэтому мудрость должна быть в голове. И Писание говорит, настав мудрого, и он станет еще мудрее. А если кто наставляет кощунника, или человека с необновленным умом, тот наживет себе врага. Потому будьте мудрыми, кому о чем говорить и когда говорить. Есть время молчать, время говорить. Будьте мудрыми. Поэтому слава Богу за эти духовные стандарты, которые мы имеем возможность вкладывать в свой ум. Эти стандарты милостивы. Когда в вашей голове будут эти стандарты, и к вам кто-то пришел в гости, вы очень быстро увидите вообще, о чем можно с человеком говорить. Если вы хотите приобретать людей от Господа, будьте дипломатичны. Не надо доставать сразу и пороть, и пороть. Научитесь людей приобретать. Чтобы приобретать людей, вы должны в первую очередь научиться видеть их нужды и реагировать на эти нужды. Мудрый в доме плача. Поэтому не ищите, в чем вы разные, ищите, в чем вы можете помочь, если вы хотите приобретать людей. И эти стандарты, эти духовные стандарты, которые мы видим с вами из Писания, они как раз будут делать вас благоразумным. Благоразумие – это когда разум или содержимое ума человека ему во благо. Во благо. Добрый ум доставляет приятность. Хорошо. Итак, на сегодня мы закончили с вами рассматривать эту удивительную тему. И я хочу еще раз напомнить, что из рекомендуемых духовных стандартов мы с вами отметили три. Это то, что рожденному свыше важно с самого рождения свыше вкладывать в свой ум. Вот здесь очень сильный пробел. Само рождение свыше не обновляет ум человека. И если туда после рождения свыше не вкладывать духовных ценностей, то человек остается сам на сам с духовными вопросами при мудрости земной. Это конфликт, это серьезная проблема. Я пережил эту проблему. И эта проблема всегда рождает обиды на пастырей, обиды на лидеров, обиды на всех. Потому что всегда это приводит к чему? Они это говорят, а я этого в своей жизни не вижу. Это работает только для них. Как мне написал письмо один человек, говорит, это только 2% из всех имеют. И то пастыра. Я знаю, что говорило в его сердце. Иаков сказал, что если в вашем сердце горькая зависть и сварливость, то не лгите на истину. Это не есть мудрость, сходящая свыше. Я знаю, что происходит в его голове, этого человека. Но никто ему не может помочь, если он не начнет жаждать. Стать доброй, жаждущей Бога почвой. Но он стал обидной почвой. Он стал обижаться, искать виновных, а не искать решения. Поэтому мы с вами отметили эти важных три стандарта. Конечно, они не все. То есть я взял три основных. Те три, которым в свое время научил меня Бог. И показал, что для того, чтобы видеть то, что видит Он, в голове должен быть Он. Это первый духовный стандарт. Его мудрость, его порядок ценностей. Его духовные правила, законы и уставы, которые мы хорошо видим в духовном законе сеяния и жатвы и притчи о сеятеле. Поэтому все остальные тоже очень важные дисциплины. Это как то, что связано с верой, то, что связано с помазанием, то, что связано с Царством Божьим. Они тоже важны. Но если в голове не будет стандарта, светильника, то все остальное вы поймете в свете мудрости земной. Вот почему люди читают одну и ту же Библию, а понимают по-разному. Не потому что Библия разная, а потому что содержимое ума разное. Описание, оно показывает нам, что в нашем уме должно быть единомыслие, единодушие. А это невозможно без стандартов. Невозможно без стандартов. И Бог определил духовные стандарты, которые должны быть в уме рожденного свыше. Рождение свыше автоматически не меняет содержимое ума. И я верю на основании Писания, что следующая заповедь после спасения вашего духа, потому что Бог всем повсюду повелевает покаяться, спасение духа. Следующая важная заповедь – это спасение души. Спасайте душу. Потому что рожденный свыше, не спасая свою душу, обрекает себя на мучение. Не на мучение в вере, а на мучение в тех проклятиях, от которых он искуплен. И очень важно обновлять свой ум. Итак, в завершение этого большого, огромного семинара, это самый большой семинар, который у нас только был, из всех уже проведенных за эти годы. Я хочу прочитать стих Римлянам 12 глава с 1 по 2 стих, где апостол Павел говорит, апостол Павел, еврей, говорит язычникам, поймите, обращенным и с язычником, и так умоляю вас. Верьте, это серьезное обращение. Братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком с ним, то есть не начинайте действовать как они, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы, цель, мы обновляем ум, чтобы, познать, что есть воля Божья. Причем не просто воля Божья, а благая, угодная и совершенная. Вот эта жизнь благая, угодная и совершенная. И особенно, что меня всегда радует, что когда человек обновляет свой ум, он начинает делать правильные вещи, даже не задумываясь. Сильный делает все произвольно. Он просто так поступает, потому что по-другому не видит. Вот почему на сегодняшний день верующие многого еще не видят из Божьего. Потому что в их уме нету того, чтобы могло это высветить. А Бог хочет, чтобы вы видели Его в Слове, видели Его в мире, видели Его везде. Видели Его везде. Видели Его в детях Божьих, видели Его в мудрости Божьей, видели Его во всем. Но для того, чтобы Его увидеть, я говорю о видеть в уме и видеть в духе. Содержимое ума должно соответствовать содержимому духа. Писание говорит, что дух человека знает горе его ума. Горе ума. Я верю, что вы искуплены от горя вашего ума. Поэтому обновляйте свой ум. И делайте это не потому, что у вас есть время, не потому, что у вас появилась возможность. Делайте это, потому что без этого, без обновления ума, ваша жизнь будет продолжать идти по течению мира. Но когда ваш ум обновлен, вы начинаете быть этому миру противостоящим. Вы вытаскивая из него людей. Хорошо. Слава Богу за это прекрасное время, которое мы с вами провели. Я очень благословлен этим материалом. Я верю, что Дух Божий еще и не раз будет меня возвращать к этому материалу. Вот, потому что материал очень насыщенный, я периодически просматриваю его план, этого материала, и действительно, это благословение. Опять-таки, это благословение для тех, кто желает в своей жизни иметь четкость, ясность, понимание. Ну, а кто хочет иметь солянку, ну, детей Божьих надо любить. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за это прекрасное время, проведенное вместе, и за тот труд, который Дух Божий совершал над каждым из нас в этой теме. Да, Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за эту мудрость, которую Ты вкладывал в наши уста, в наш дух и в наш ум. Благодарны Тебе, Дух Святой, за этот труд, который Ты совершал все это время, раскрывая нам пути Царства Божьего, раскрывая нам истины записанного Слова Божьего. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за это время. И мы просим Тебя, помоги нам и дальше познавать волю Божию. Помоги нам и дальше видеть ответы, а не видеть проблемы. Помоги нам и дальше быть в благословении для многих народов. Помоги нам и дальше быть эффективными гражданами Царства Божьего и быть влиятельными в этом мире во имя Иисуса. И мы принимаем с благодарением, Дух Святой, Твой труд над каждым из нас лично. Мы также верим, что Ты, Иисус, как наш Господь, помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас имел жизнь на этой земле, имел жизнь благословения, имел жизнь с избытком и исполнил свое призвание во всей полноте без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твое небесное служение, как первосвященника, ходатая, адвоката, посредника, обеспечителя, защитника. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное служение, которое Ты совершаешь прямо сейчас Духом Своим, в духе каждого из нас лично. И мы верим, что Ты помазан, чтобы каждый из нас, живя на этой земле, не зависел от этого мира, но был в благословении для многих народов. И мы верим на основании Слова Божьего, что Бог наш, дающий семя сеющим, дает хлеб пищу и дает обилие посеянным. Поэтому прямо сейчас мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и говорим: стократный урожай для обеспечения жизни и призвания. Поднимайся и приходи во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время. Мы благодарны Тебе за Твое помазание и за то, что мы больше никогда не останемся прежними. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас занять свое место в Царстве Божьем. Во имя Иисуса. Аминь.